Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, что в гостях сегодня у нас архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Владыка, вам за... вы управляете Пятигорской епархией 7 лет. До этого у вас такой внушительный послужной список в качестве архиерея. Я даже, наверное, назову. Это и Челябинская епархия, и временно вы управляли Курганской епархией, были викарием в Московской епархии с титулом епископ Бронницкий, управляли Смоленской епархией, Владикавказской. Сейчас справляете Пятигорской, у вас еще одно интересное послушание. Вы уже 10 лет, ну, почти 10 лет, без малого, управляете приходами патриаршего благочиния в Туркменистане. А это вдвойне интересно, потому что, насколько я знаю, когда-то слышал, что назначить постоянного архиерея в Туркмению нельзя, потому что туда принимают только человека с гражданством и родившегося на территории Туркменистана. А что вообще там с православными храмами?
Вы знаете, спасибо большое, во-первых, что вспомнили об этом, потому что для меня Туркменистан действительно за эти 10 лет стал уже такой большой, заметной частью собственной жизни. И еще заметно потому, что большое количество духовенства там было мною рукоположено, и выросли дети наших священников, теперь они уже становятся сами, что называется, на крыло. Построены, восстановлены храмы, укрепляются общины, освящены эти храмы. Действительно, по действующему законодательству Туркменистана есть определенного рода требования, которые связаны с юридическими вопросами назначения руководителя местной организации религиозной, возможно, только тогда, когда вот есть определенные условия, связанные с его гражданством. Но вот на протяжении 10 лет это не мешает, в том числе, мне выполнять послушание Святейшего Патриарха с уважительным отношением со стороны руководства Туркменистана и управлять патриаршими приходами. Регулярно бываю в Туркмении.
Как часто в среднем?
4-5 раз в году, если получается.
Больше, сразу за месяц почти.
Если не получается, то бывает реже. Все это зависит от какого-то режима уже теперь, там, кавказского режима в том числе. Но, слава богу, как-то не возникает никаких проблем, связанных там, с съездом, с выездом и с продвижением, с передвижением по самой стране. И я очень многие места посетил, даже те, которые... Не все священники местные в Туркменистане бывали в этих местах. Ну, вот, к примеру, одно из известных мест — современный город Серхет-Абад. Раньше он назывался Кушка, достаточно известное место. Кстати, в этом городе по сей день сохранился поклонный крест, один из четырех установленных 200-летию дома Романовых. И единственный крест сохранился там, в городе Кушки. Я имел возможность у этого креста совершить молебны, помолиться. И там была очень интересная встреча. Детишки набежали, кружили меня, ну, с какими-то там подарками, как всегда, какими-то там знаками внимания к ним. И вот они так как-то и благословения просят, ну, на туркменском языке, правда. Я спрашиваю там у местного батюшки, который меня сопровождал, говорю, а это вот местные дети? Да, говорит, это русские наши дети. Я когда попытался поговорить с ними на русском языке, на другом-то с ними не могу поговорить. Они русского не знают. Но при этом они продолжают сохранять по традиции, они крещенные, и они со своими родителями посещают. В самом этом городе общины нет, но есть в соседнем городе, куда они выезжают. А так как Серхет-Абад приграничный город, там достаточно сложно. Но вот поэтому они выезжают в соседний город и там посещают общины, исповедуются, причащаются. Как-то вот постепенно, я знаю, что в том числе изучают русский язык. Кстати, практически при всех храмах, а у нас 12 общин в Туркмении, открытые школы, ну, если так сложно назвать их школами, скорее это такие, знаете, даже...
Кружки?
Ну, кружки, да, курсы, кружки по русскому языку, где можно и взять хорошую русскую литературу. У нас во всех библиотеках имеются замечательные сборники и собрания, полные собрания сочинений русских классиков, русской классической литературы на русском языке. И надо сказать, что эти библиотеки пользуются большим успехом и большим интересом. Во многих больших приходах собраны народные библиотеки, когда люди просто меняются книгами.
Вот Можно я снова задам свой любимый вопрос про паломничество? Существует ли в Туркменистане какая-то возможность поехать туда паломнику, посмотреть вот этот крест, про который вы говорили, например?
Хотя бы просто экскурсия.
Ну да.
Ну, насколько я знаю, Туркменистан, конечно, как и все другие страны, радуется туристам, которые приезжают. Единственное ограничение – это то, что в Туркмению установлен визовый режим для граждан Российской Федерации, как и для многих других граждан. И это налагает определенные условия получения визы, но есть какие-то туристические компании здесь, в России, при последствии которых можно получить такую визу и посетить достопримечательности.
То есть храмы православные или каких-то других конфессий христианские существуют в Туркмении свободно?
Да, совершенно.
Потому что несколько лет назад была такая статистика, христианская организация Open Doors ее проводила, вернее, представляла, международная христианская организация, согласно которой Туркмения, Туркменистан входил в, занимал 20-е место среди стран, где притесняют христиан.
Я не могу сказать, наверное, подробно о представителях там каких-то протестантских движений, потому что у меня вот за это время даже ни разу и контакта с ними
их
не было.
Немного.
Как-то они сами не изъявляли желания, хотя свободно общаюсь там и, повторюсь еще раз, передвигаюсь по стране. Есть определенные условности, сложности, да, мы тоже с ними сталкиваемся, но я не стал бы их ставить, знаете, в разряд таких острых и невозможных для служения. Все же, слава богу, одна статистика, то, о котором сказал, дает возможность говорить, что это не совсем так. Мы рукополагаем священников, местное духовенство, и уже появилась сейчас целая плеяда священников местных, которые выросли уже вот, что называется, в это время, закончили учебные заведения духовные в России и стали священнослужителями.
А вот, кстати, давайте вернемся к вопросу, какие качества, с вашей точки зрения, неприемлемы, когда вы рассматриваете кандидата на священство? Вот есть какие-то такие качества, которые, вот если они обнаружатся, то все, извините. Или это совсем секретная информация?
Да, ну нет, она никакая, она не секретная. Вы знаете, наверное, самое первое, что ему не может быть общеприемлемо, это не интерес к людям. Это нежелание общаться. Вот священник, мне кажется, он так устроен, что когда он видит людей, он сразу должен начинать говорить. Потому что его единственным и главным оружием, солью и смыслом является говорить, проповедовать. «Горе мне, если не благовествую», — говорит апостол. Вот у священника должна быть всегда жажда говорить, именно говорить, благовествовать. Он должен интересоваться людьми, он не должен быть безразличным, ему не должно быть все равно. Вот это самое главное чувство, вот эта теплохладность — самое страшное явление, которая, ну, которая может погубить любое дело. Поэтому, если это очевидно и заметно, какая-то такая вот почти безразличность, ну, навряд ли из такого кандидата может в дальнейшем быть действительно хороший, достойный пастырь.
Это как у врача, наверное, да? А где грань между безразличием и просто какой-то здоровой защитой от того, чтобы у тебя сердце не разорвалось, в которое ты вмещаешь горе всех людей и проблемы всех людей, с которыми тебе, как пастырю, приходится общаться?
Грань? Ох, непростые вопросы вы задаете. Я никогда об этом не задумывался. Где эта грань? Ну вот если священник просто искренне интересуется жизнью своей общины, знаете, как-то это само собой происходит, это как дома. Ну, приходит отец домой, его вокруг детвора облепила, жена вышла навстречу, и какой-то естественный разговор. Он как бы все о семье знает, он, конечно, спросит, как ты день провел, там, да, там, у своего сына, там, у дочери, как ты этот день прожила. Но, в принципе, он же все знает, он же как отец для семьи. И какой бы он там уставший не был, с какими бы своими личными проблемами не вернулся домой, он понимает, что это пространство, где, в общем-то, все этими проблемами делятся, все друг друга поддерживают, хотя бы в том, что мы, ну, мы любим друг друга, нам без друга никак нельзя. Когда священник это показывает, становится сам примером, вот это и есть то, что он должен, в общем-то, делать. Мне кажется, так. А что касается грани... Ну, грань — это когда начинает списывать все на все, что угодно, там, какую-то усталость или что-то еще, и просто вот безразлично отпахиваться рукой, как некоторые, я не знаю, там, как начальник, что ли. Вот этого нельзя допускать никогда. Тогда нужно уединиться и какое-то время глубоко поразмыслить о своей жизни.
Списывают на свое безразличие к людям, например.
Ну, не безразличие, знаете, такое
бывает
вот...
Бывает же такое.
Такое иногда менторское, назидательное такой взгляд.
Ну, или да.
И я вот... Вы делаете так.
А выгорание, вот это очень модная сейчас тема, о которой постоянно говорят, пишут в интернете, говорят на... Даже конференции собирают специальные.
Где ты это все читаешь?
Там же, где и ты, наверное. Но... Есть же, наверное, определенная действительно проблема с тем, что священник, который там много или не очень много лет прослужил, чувствует в себе вот эту усталость. Усталость не от служения даже, наверное, а общую какую-то апатию. Вот то, что многие называют этим термином выгорание.
Наверное, есть, я бы назвал это каким-то искушением или испытанием. Вот я опять вернусь к образу семьи. Уж, наверное, и у матери в семье, и у отца в семье бывают моменты, когда они говорят, как мне вот тяжело. Но если так вот один на один спросить глаза в глаза к отцу или матери, ты что, устал быть отцом или матерью? И, наверное, я думаю, что никто со всей своей тяжестью не скажет, да, все, я больше не хочу быть ни отцом, ни матерью. Просто тяжело. Да, бывает тяжело, бывает ты устал. Потому что вот говорят, знаете, праздник приходит, вот сейчас мы пережили рождественские, богоявленские праздники. Вот с праздником, как вы праздник встретили? Да как, с утра до позднего вечера на службе в храме, молебны, люди, службы, потом еще елки, потом еще посещение детских домов, потом еще дома для престарелых и прочее, прочее, прочее. Да, ты устаешь к вечеру, физически устаешь. Но когда ты, во-первых, молишься, и, во-вторых, любишь тех, кто рядом с тобой, ну, как-то можно от этого устать. Ну, не то, что устать, выгореть, не знаю. Мне кажется, Бог не выжигает, если это искреннее общение с Ним. Просто нужно продолжать уметь интересоваться, что-то открывать для себя новое, интересоваться тем, что вокруг тебя, чуть-чуть дальше, в том числе своего собственного прихода.
Мне очень понравилось в свое время, когда я узнал практику Православной Церкви Америки. А у них в порядке вещей, что священник служит 10 лет, а потом ему оплачивают годичный отпуск за счет епархии, который...
Ну, кому же это не понравится?
Который он может провести где угодно. То есть, я не знаю, мечтал он всю жизнь поехать на какие-нибудь острова, в Микронезию. Вот он его туда отправит, он туда поедет на год. Может путешествовать по всему миру. Ну, вот год он как-то вот приводит себя в порядок после 10 лет службы. Если ему нужно, конечно.
У нас практика в Туркменистане каждый год 2 месяца отпуска.
Но это сложные условия. А, кстати, Владыка...
Сложные условия. Возможность в том числе что-то посетить, пополомничать с семьей. И мы всегда поддерживаем священников поехать в какие-то паломническую поездку. Это очень хорошо.
А кто служит в Туркменистане? Это люди, которые там живут или...
Граждане Туркменистана.
То есть это не только к правящему архиерею такая есть, ну, к возможному кандидату на архиерейство в Туркмении.
Нет, у нас есть священники, которые имеют не только туркменское гражданство, есть священники, которые не имеют, один священник не имеет туркменского гражданства, но в подавляющем в своем большинстве, конечно, 99% это священнослужители с туркменским гражданством.
Но это люди, которые в свое время после распада Советского Союза просто там остались.
Там родились
или родились, да.
Да, родились и выросли. Для этого родина для них, они там родились и выросли.
А есть семьи. Проблемы с тем, что люди оттуда уезжают? Или все-таки Туркмения, она разительно отличается от...
А из Москвы не уезжают?
Уезжают из Москвы и в Москву приезжают, но вот мы общались с владыкой Петеримом из Таджикистана, который служит, несет послушание в Таджикистане. Он рассказывает, что там действительно проблема, что русские, которые не уехали в начале 90-х, когда там все разваливалось, уезжают сейчас по программе переселения в Россию. Но я так понимаю, что в Туркмении другая ситуация, все-таки и другая экономическая ситуация в первую очередь.
Есть и такие проблемы, и то, что в последние годы действительно большое количество и русскоязычного населения покинуло Туркменистан, да, действительно это так, и молодежь, которая заканчивает обучение, продолжает его в других территориях и странах и уезжает, и эта проблема существует. Но, вы знаете, вот я помню замечательную, вот это уже на Кавказе произошла история, когда там одна семья, вот они выехали и искали, ну, понятно, искали другое место, разные причины тому были, и в конце концов вернулись обратно, и вот с таким же выдохом, ну, слава тебе, Господи, мы опять вернулись домой. Как-то вот, что ни говори, а в то пространство, в котором ты вырос, и когда его в тебе действительно очень много, оно всегда тебя оживляет. Знаете, это как точка возврата, если хотите. И вот эта точка возврата — это место в том числе и твоего рождения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
Хотела спросить, владыка, вы можете... У меня какие-то вопросы сегодня странные, но вы уж простите. Вы можете назвать вещи, которые вас в вашей епархии радуют?
Конечно. Многодетные священники радуют вот слава Богу, я так радуюсь этому, и батюшки наши поддержали проект «Радио Вера». Радует то, что есть возможность развивать этот проект, и уже теперь 4 радиочастоты, и совсем скоро появится 5-я радиочастота на нашей территории, которая покроет еще большую часть, в том числе восточную часть Ставропольского края. Радует то, что, конечно, это образование, это и основы православной культуры, очень высокий процент выбора этого модуля в рамках ОРГСЭ. Радует наши собственные учебные заведения, наши 2 гимназии, наш детский сад. Радует то, что люди живут у себя дома, любят свой дом. Радует то, что они очень хлебосольные, любят гостей, поэтому приезжайте в гости и не бойтесь. Радует еще и то, что мы вместе очень часто, слава Богу, с духовенством собираемся и с членами семей на уже традиционные встречи рождественские, пасхальные, и я смотрю, как это само духовенство вдохновляет, когда люди разных поколений, это особенно важно, когда молодые священники смотрят на старших священников, когда старшие могут посмотреть на молодых и порадоваться, что их старость благословенна, потому что они не зря потратили свое время и воспитали достойную смену. Вот такая преемственность очень радует. Конечно, то, что мы открываем новые общины, собираем новые общины. Слава Богу.
У вас социальная работа довольно большая в епархии проходит. Дом для мамы, центр для детей-инвалидов, Солнечный городок, центр ипотерапии, реабилитационные центры разные. Расскажите про это направление, потому что, действительно, я так понимаю, довольно много всего делается. А как вы к этому пришли? Может быть, это и до вас еще работало? Или это вот с вашим приходом все как-то... развернулось?
Ну, я бы не на личность акцент. Это просто пришло время этому, вот и все. Скажем, пришло время, потому что действительно мы просто реагируем на нужды людей. Вот дом для мамы. Сейчас там уже несколько сот мамочек, уже почти около сотни родившихся детей, спасенных жизней. Я этот дом называю это место, где царь Ирод не властвует.
Вот. Расскажите подробнее.
Да, это когда-то была резиденция, здание было, в общем-то, приспособлено под резиденцию архиерея. Когда была образована епархия, то я понимал, что сейчас там скорее нужна не резиденция. Я нашел себе возможность место жить наконец-таки в монастыре и живу там, а этот дом мы переоборудовали, сделали его вот как такой сначала кризисный центр для мам, а как оказалось, появилась новая община, большая община. И матушка, которая Лариса, занимается этим центром, человек очень большой души и какого-то безграничного сердца, поражаюсь ей, она смогла вокруг себя собрать такое количество единомышленников, которые просто вот с каким-то глубоким, знаете, чувством радости взялись за это дело. Как священник идет на службу и радуется, вот сегодня Пасха, так и матушка туда со своей гвардией идет и встречает этих наших мамочек, поддерживает их, помогает им. Ну, им там разная помощь оказывается, они-то могут жить. Их выгнали на улицу, они на улице там не останутся. Там никогда не спросят, какой ты веры, какой ты национальности, какого языка. Если нужно тебе переночевать, ты там переночуешь. Если нужно тебе помочь, тебе там помогут. Многие девочки прошли через этот центр, те, которые оказывались в разных территориях Северного Кавказа, обманутые ложной любовью, обманутые ложными ожиданиями, а потом нужно было им вернуться домой, не так-то просто это оказывалось. И они тоже проходили через наш дом, и их поддерживали, и им помогали, многодетные мамочки. Теперь уже те, которые родили детишек, туда приходят уже действительно как к себе домой, что дом для мамы, и помогают, помогают своим подругам, помогают своим друзьям. Там есть бесплатный магазин, где можно одеться, получить лекарства, какую-то еще поддержку. Вот все, что можем. Но вы знаете, как-то это вот очень действительно сплотило людей. Вот так он и появился, это дом для мамы. ИПО-центр тоже так же.
ИПО-центр, уточните, пожалуйста, потому что я так лихо его назвал, но, честно говоря, сам плохо помню, что это такое.
Центр ипотерапии. У нас появился священник, он сначала служил в соседней епархии как-то, и он так искренне любит лошадей, оказалось...
А, точно, лошади.
Да, оказалось, он инструктор по ипотерапии для детишек с ограниченными возможностями. И вот как-то так мы задружились и начали заниматься этим. Теперь уже появились и свои лошади, и своя территория. Наши братья-казаки дали нам возможность заниматься на их территории. Теперь там в этом ипоцентре уже тоже под сотню детишек занимаются. Они занимаются бесплатно. Это большая экономия для бюджета семьи, конечно, потому что в основной своей массе это люди малообеспеченные. Это все при поддержке епархиального бюджета осуществляется, и друзей. Кто-то кормом поможет, кто-то еще чем-то, кто-то конфетами для детей. Мы поддерживаем заработные платы специалистов. Работает уже несколько специалистов в этом ипоцентре. И, слава богу, вот эта работа ведется. Кстати, если вдруг у кого-то из наших радиослушателей будет желание поддержать, будем благодарны. Мы думаем сделать крытый манеж. Вот сейчас зима, ограничены в занятиях, потому что нет крытого манежа. Собираем на него средства.
А как можно помочь? Где-то в интернете есть сайт или...
Ну вот на сайт нашей епархии, и дальше уже мы свяжемся.
А вы сами как к природе и к животным относитесь?
Очень люблю животных. Вы что, у нас в монастыре такое количество животного мира. Ну, больше кошек, конечно.
Ну, их везде больше всего.
Нет, ну вот как-то вот появились и живут, уже их много.
А природа? У вас же природа величественная, совершенно необыкновенная.
Да, и лисы, и кабаны, и кого только там у нас не встретишь.
Ну, просто как-то для меня это очень актуальная тема. Я вспоминаю Антония Великого, Франциска Ассизского, наших преподобных, Серафима, Герасима Иорданского. И даже мечтаю... Ладно, не буду всех секретов выдавать. Сейчас же у природы масса проблем и у животного мира, и просто там у экологии, да, там глобально. Природа же — это отражение... Но это же тоже творение Божие.
Конечно.
Это же... Вот его рука, да, запечатлена...
Это то, что он, более того скажу, это то, что он нам доверил. Сад, который дал нам в управление, в заботу. И оказывая эту заботу, мы, в общем-то, исполняем послушание ему. И более даже скажу, проявляем любовь к нему.
То есть получается, что это долг каждого христианина.
Призыв каждому христианину, да. Вот, к примеру, у нас в монастыре, он находится на склоне горы Бештау, тоже живописное, красивое место, и большое количество туристов приезжает туда не к монастырю, а просто даже на склонах погулять, отдохнуть, что называется, посидеть на пикничках. И, к сожалению, после себя оставляют в своей памяти какие-то воспоминания уносят, а нам на память оставляют то, что оставляют. Так вот, вы знаете, уже появилось тоже, я так этому радуюсь, большое количество активистов из местных девушек и ребят, такие зеленые патрули, которые вместе с насельниками нашего монастыря такие раз в месяц, летом чаще, делают такие рейды, убирают территорию за теми, кто оставил хорошее у себя впечатление.
А монастырь у вас один, вы говорите, у нас в монастыре монастырь один, да?
Я говорю о монастыре на территории Ставропольского края, у нас несколько монастырей, у нас и мужские, и женские монастыри.
Вот вы бронили такую фразу, что у вас наконец-то появилась возможность жить в монастыре.
Я смотрел репортаж.
Ваша мечта?
На одном из федеральных телеканалов, где вы показываете журналистам свой дом. Вот это, в этот дом как раз сейчас переехал приют, да?
Нет, я показываю не свой дом, а игуменский дом. В этом доме я продолжаю жить. А приют находится в другой резиденции. Эта резиденция находится в другом городе, находится в городе Ессентуки. А вот я уже живу там, в Бештаугорском мужском монастыре.
Интересно, кстати, мне почему-то подумалось сейчас, а монах может, речь идет о насельниках монастырей, могут держать животных?
Сложные вопросы. Сложность этого вопроса заключается в разной традиции. У нас в монастыре не принято держать домашних животных у себя в кельях, ну, потому что есть определенные сложности. Братский корпус требует особого такого внимания. Но кошек достаточно, чтобы...
Ну, кошек, да, кошек, я говорю, везде много.
Взять на попечение кого-то и подкармливать.
Какие проекты еще и планы? Вот мы говорили о том, что тот, кто хочет, кому это близко, может поучаствовать в строительстве манежа в ИП-центре. В чем еще можно поучаствовать в жизни вашей епархии? Это вопрос такой, ну, наверное, я сейчас спрашиваю о том, чем вам может помочь и благотворитель, да, у которого нет времени, а есть, например, деньги, он хотел бы их на благо употребить, и активистам, волонтеру, у которого есть свободное время, есть энергия, есть сила, есть желание. Да, вот вы говорили, там, мусор люди собирают, но это про другое. А вот именно что касается епархиальных дел.
Вы нам очень поможете, если приедете в гости. Приезжайте к нам.
Поездите, Лизавета.
Я-то да.
Приезжайте в гости и просто вот где-то остановитесь, что-то увидите, а там уж сам Господь подскажет сердцу, где можно приложить свои силы, где можно приложить свои знания, свои умения. Просто приезжайте в гости.
А куда бы вы посоветовали в первую очередь вот обязательно приехать?
Я уже говорил о наших древних храмах. Это Карачаево-Черкесия, древние храмы, Архызское городище на территории Ставропольского края, Бештогорский мужской монастырь, женский монастырь, Георгиевский, где находится приют пансион София для девочек, которые остались без попечения своих родителей, там они в нашем приюте воспитываются. В Кабардино-Балкарии замечательный женский тоже монастырь, Троицкий, где всегда будут рады паломникам и гостям, и матушки очень тепло к ним относятся. Ну, везде.
В общем, в гости мы напросились. Самую главную цель нашей программы мы выполнили. Час прошел незаметно, все уже, время закончилось. Спасибо вам большое, Владыка. Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня был архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Всего хорошего, будьте здоровы.
Спасибо большое за общение. Храни и благослови всех вас, Господь. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».